Страница 193. Если феодальные пороки, прежде бесстыдно выставлявшиеся на показ, были хотя и не уничтожены, но все же отодвинуты пока на задний план, то тем пышнее расцвели на их месте буржуазные пороки, которым раньше предавались только тайком. Торговля все более и более превращалась в мошенничество. Братство, провозглашенное в революционном девизе, нашло свое осуществление в плутнях и в зависти, порождаемых конкурентной борьбой. Имеется в виду лозунг французской буржуазной революции конца XVIII века «Свобода, равенство, братство». Место насильственного угнетения занял подкуп. А вместо меча главнейшим рычагом общественной власти стали деньги. Право первой ночи перешло от феодалов к буржуа-фабрикантам. Проституция выросла до неслыханных размеров. Самый брак остался, как и прежде, признанный законом формой проституции, ее официальным прикрытием, дополняясь к тому же многочисленными нарушениями супружеской верности. Одним словом, установленные победой разума общественные и политические учреждения оказались злой, вызывающей горькое разочарование карикатурой на блестящие обещания просветителей. Не доставало еще только людей, способных констатировать это разочарование. И эти люди явились на рубеже нового столетия. В 1802 году вышли Женевские письма Сен-Симона. В 1808 году появилось первое произведение Фурье, хотя основа его теории была заложена еще в 1799 году. 1 января 1800 года Роберт Оуэн взял на себя управление Нью-Ланарком. Письма женевского обитателя к современникам. Первое произведение Сен-Симона. Оно было написано в Женеве в 1802 году, опубликовано анонимно и без указания места и времени издания в Париже в 1803 году. Энгельс пользовался изданием «Юббар», «Сен-Симон. Его жизнь и труды» с приложением отрывков из наиболее знаменитых сочинений Сен-Симона, Париж, 1857 год. В этом издании есть неточности в датировке отдельных произведений Сен-Симона. Первым большим произведением Фурье была его книга «Теория четырех движений и всеобщих судеб», написанная в первые годы XIX века и изданная анонимно в Лионе в 1808 году. На титульном листе, как место издания, вероятно, по цензурным соображениям, был указан Лейпциг. Нью-Ланарк – хлопкопредильная фабрика близ шотландского города Ланарка, основанная в 1784 году, с небольшим поселком при ней. Но в это время капиталистический способ производства, а вместе с ним и противоположность между буржуазией и пролетариатом, были еще очень неразвиты. Крупная промышленность, только что возникшая в Англии, во Франции была еще неизвестна. А между тем лишь крупная промышленность развивает, с одной стороны, конфликты, делающие принудительной необходимостью переворот в способе производства, устранение его капиталистического характера, конфликты не только между созданными этой крупной промышленностью классами, но и между порожденными ею производительными силами и формами обмена. А с другой стороны, эта крупная промышленность как раз в гигантском развитии производительных сил дает также и средства для разрешения этих конфликтов. Если, следовательно, около 1800 года конфликты, возникающие из нового общественного порядка, еще только зарождались, то еще гораздо менее развиты были тогда средства для их разрешения. Хотя во время террора неимущие массы Парижа захватили на одно мгновение власть и смогли таким образом привести к победе буржуазную революцию против самой же буржуазии, но этим они доказали только всю невозможность длительного господства этих масс при тогдашних отношениях. Страница 194. Пролетариат, едва только выделившийся из общей массы неимущих в качестве зародыша нового класса, еще совершенно не способный к самостоятельному политическому действию, казался лишь угнетенным, страдающим сословием, помощь которому в лучшем случае при его неспособности помочь самому себе могла быть оказана извне, сверху. Это историческое положение определило взгляды и основателей социализма. Незрелому состоянию капиталистического производства, незрелым классовым отношениям соответствовали и незрелые теории. Решение общественных задач, еще скрытое в неразвитых экономических отношениях, приходилось выдумывать из головы. Общественный строй являл одни лишь недостатки. Их устранение было задачей мыслящего разума. Требовалось изобрести новую, более совершенную систему общественного устройства и навязать ее существующему обществу извне посредством пропаганды, а по возможности и примерами показательных опытов. Эти новые социальные системы заранее были обречены на то, чтобы оставаться утопиями, и чем больше разрабатывались они в подробностях, тем дальше они должны были уноситься в область чистой фантазии. Установив это, мы не будем задерживаться больше ни минуты на этой стороне вопроса, ныне целиком принадлежащей прошлому. Предоставим литературным лавочникам самодовольно перетряхивать эти в настоящее время кажущиеся только забавными фантазии и любоваться трезвостью своего собственного образа мыслей по сравнению с подобным сумасбродством. Нас гораздо больше радуют прорывающиеся на каждом шагу сквозь фантастический покров зародыши гениальных идей и гениальные мысли, которых не видят эти филистеры. Сен-Симон был сыном Великой Французской революции, к началу которой он не достиг еще 30-летнего возраста. Революция была победой третьего сословия, то есть занятого в производстве и торговле большинства наций, над привилегированными до того времени праздными сословиями, дворянством и духовенством. Но вскоре обнаружилось, что победа третьего сословия была только победой одной маленькой части этого сословия, завоеванием политической власти социально привилегированным слоем третьего сословия, имущей буржуазией. И к тому же эта буржуазия быстро развелась еще в процессе революции, с одной стороны, посредством спекуляции, конфискованной, затем проданной земельной собственностью дворянства и церкви, а с другой, посредством надувательства нации военными поставщиками. Именно господство этих спекулянтов при директории привело Францию и революцию на край гибели, и тем самым дало предлог Наполеону для государственного переворота. Страница 195. Таким образом, в голове Сен-Симона противоположность между третьим сословием и привилегированными сословиями приняла форму противоположности между рабочими и праздными. Праздными являлись не только представители прежних привилегированных сословий, но и все те, кто, не принимая участия в производстве и торговле, жил на свою ренту. А рабочими были не только наемные рабочие, но и фабриканты, купцы и банкиры. Что праздные потеряли способность к умственному руководству и политическому господству, не подлежало никакому сомнению, и окончательно было подтверждено революцией. Что неимущие не обладали этой способностью, это, по мнению Сен-Симона, доказано было опытом времени террора. Кто же в таком случае должен был руководить и господствовать? По мнению Сен-Симона, наука и промышленность, объединенные новой религиозной связью, неизбежно мистическим, строго иерархическим новым христианством, призванным восстановить разрушенное со времени реформации единство религиозных воззрений. Но наука же — это ученые, а промышленность — это в первую очередь активные буржуа, фабриканты, купцы, банкиры. Правда, эти буржуа должны были стать чем-то вроде общественных чиновников, доверенных лиц всего общества, но все же сохранить по отношению к рабочим командующее и экономически привилегированное положение. Что касается банкиров, то именно они были призваны регулировать все общественное производство при помощи регулирования кредита. Такой взгляд вполне соответствовал тому времени, когда во Франции крупная промышленность, а вместе с ней и противоположность между буржуазией и пролетариатом, находились еще только в процессе возникновения. Но что Сен-Симон особенно подчеркивает, это следующее. Всюду и всегда его в первую очередь интересует судьба самого многочисленного и самого бедного класса. La classe la plus nombreuse et la plus pauvre. Уже в Женевских письмах Сен-Симон выдвигает положение, что все люди должны работать. В том же произведении он уже отмечает, что господство террора во Франции было господством неимущих масс. «Посмотрите», — восклицает он, обращаясь к последним, — «что произошло во Франции, когда там господствовали ваши товарищи? Они создали голод». Энгельс цитирует второе письмо из произведения Сен-Симона, письма женевского обитателя к современникам. В издании Юббара эти места находятся на страницах 143 и 135. Страница 196. Но понять, что французская революция была классовой борьбой, и не только между дворянством и буржуазией, но также между дворянством, буржуазией и неимущими, это в 1802 году было в высшей степени гениальным открытием. В 1816 году Сен-Симон объявляет политику наукой о производстве и предсказывает полнейшее поглощение политики экономикой. Энгельс имеет в виду отрывок из писем Сен-Симона к американцу, письмо восьмое. Эти письма были опубликованы в сборнике «Сен-Симон. Промышленность или политические, моральные и философские рассуждения в интересах всех людей, посвятивших себя полезным и самостоятельным трудам». Том 2, Париж, 1817 год. Есть ли здесь понимание того, что экономическое положение есть основа политических учреждений, выражено лишь в зародышевой форме, зато совершенно ясно высказана та мысль, что политическое управление людьми должно превратиться в распоряжение вещами и в руководство процессами производства, то есть мысль об отмене государства, о чем так много шумели в последнее время. С таким же превосходством над своими современниками Сен-Симон заявляет в 1814 году, тотчас по вступлении союзников в Париж, а затем в 1815 году, во время войны 100 дней, что союз Франции с Англией, и во вторую очередь этих двух стран с Германией, представляет единственную гарантию мирного развития и процветания Европы. Поистине нужно было много мужества и исторической дальновидности, чтобы в 1815 году проповедовать французам союз с победителями при Ватерлоо. Энгельс имеет в виду две написанные Сен-Симоном совместно с его учеником Тьерри работы. О реорганизации европейского общества или о необходимости и средствах соединения народов Европы в единое политическое тело при сохранении за каждым из них его национальной независимости, и мнение о мерах, которые следует предпринять против коалиции 1815 года. Обе брошюры были изданы в Париже. Первая в октябре 1814, а вторая в 1815 году. Союзные армии стран, участниц шестой антифранцузской коалиции, России, Австрии, Англии, Пруссии и других государств, вступили в Париж 31 марта 1814 года. Империя Наполеона пала, а сам Наполеон после отречения был вынужден отправиться в изгнание на остров Эльбу. Во Франции произошла первая реставрация монархии Бурбонов. 100 дней – период кратковременного восстановления империи Наполеона, продолжавшийся с момента возвращения его из ссылки с острова Эльбы в Париж 20 марта 1815 года до его вторичного отречения 22 июня того же года после поражения при Ватерлоо. При Ватерлоо, Бельгия, 18 июня 1815 года армия Наполеона была разбита англо-голландскими войсками под командованием Веллингтона и прусской армией под командованием Блюхера. Сражение сыграло решающую роль в кампании 1815 года, предопределив окончательную победу 7-й антифранцузской коалиции Англии, России, Австрии, Пруссии, Швеции, Испании и других государств и падение империи Наполеона. Если у Сен-Симона мы встречаем гениальную широту взгляда, вследствие чего его воззрение содержит в зародыше почти все нестрого экономические мысли позднейших социалистов, то у Фурье мы находим критику существующего общественного строя, в которой чисто французское остроумие сочетается с большой глубиной анализа. Он ловит на слове буржуазию, ее вдохновенных пророков дореволюционного времени и ее подкупленных льстецов, выступивших после революции. Он беспощадно вскрывает все материальное и моральное убожество буржуазного мира и сопоставляет его с заманчивыми обещаниями прежних просветителей об установлении такого общества, где будет господствовать только разум, такой цивилизации, которая принесет счастье всем, с их заявлениями о способности человека к безграничному совершенствованию. Он разоблачает пустоту напыщенной фразы современных ему буржуазных идеологов, показывая, какая жалкая действительность соответствует их громким словам, и осыпает едкими сарказмами полнейший провал этой фразеологии. Фурье не только критик. Всегда жизнерадостный по своей натуре, он становится сатириком, и даже одним из величайших сатириков всех времен. Меткими, насмешливыми словами рисует он распустившиеся пышным цветом спекулятивные плутни и мелкоторгашеский дух, овладевший с закатом революции всей тогдашней французской коммерческой действительностью. Страница 197. С еще большим мастерством он критикует буржуазную форму отношений между полами и положение женщины в буржуазном обществе. Ему первому принадлежит мысль, что в каждом данном обществе степень эмансипации женщины есть естественное мерило общей эмансипации. Эта мысль была развита уже в первой книге Фурье «Теория четырех движений», где, в частности, содержится следующее общее положение. Социальный прогресс и изменение периода происходят в соответствии с прогрессом женщин к свободе, а упадок социального порядка происходит в соответствии с уменьшением свободы женщин. Фурье резюмирует это положение в формуле: расширение прав женщин есть основной принцип всякого социального прогресса. Фурье, Увер Комплет, Париж, 1841 год. Но ярче всего проявилось величие Фурье в его понимании истории общества. Весь предшествующий ход ее он разделяет на четыре ступени развития – дикость, патриархат, варварство и цивилизация. Последнее совпадает у него с так называемым ныне буржуазным обществом, следовательно, с общественным порядком, развивающимся с XVI века. И он показывает, что строй цивилизации придает сложную, двусмысленную, двуличную, лицемерную форму существования всякому пороку, который варварство практиковало в простом виде. Что цивилизация движется в порочном кругу, в противоречиях, которые она постоянно вновь порождает и которых она не может преодолеть, так что она всегда достигает результатов, противоположных тем, к которым искренне или притворно она стремится. Фурье. Теория всемирного единства. Тома 1 и 4. Полное собрание сочинений. Том 2. Париж. 1843 год. Том 5. Париж. 1841 год. О порочном круге, в котором движется строй цивилизации, смотри Фурье. Новый хозяйственный и социетарный мир или открытие способа привлекательного и природосообразного труда, распределенного в сериях по страсти. Полное собрание сочинений. Том 6. Париж. 1845 год. Первое издание работы вышло в Париже в 1829 году. Таким образом, например, в цивилизации бедность рождается из самого изобилия. Фурье, как мы видим, так же мастерски владеет диалектикой, как и его современник Гегель. Так же диалектически он утверждает в противовес фразам о способности человека к неограниченному совершенствованию, что каждый исторический фазис имеет не только свою восходящую, но и нисходящую линию, и этот способ понимания он применяет к будущему всего человечества. Подобно тому, как Кант ввел в естествознание идею о будущей гибели Земли, так Фурье ввел в понимание истории идею о будущей гибели человечества.